Мы продолжаем цикл проповеди о благовестии, мы продолжаем размышлять. Стоп! Только ли размышлять? О чем мы благовествуем? Что мы несем миру? Когда Иисус ворвался в этот мир, Израиль был страной религиозной. Иудея была страна, где фарисеи останавливались на улицах городов. Слушайте, у нас в Москве такого не увидишь. Вставали на колени и начинали громогласно молиться, раскатисто, слышно за несколько кварталов. Окружающие люди смотрели и видели: «О, какой набожный человек! Смотрите, он молится!» Это все равно, чтобы если сегодня во время молитвы, пасторской молитвы за церковь, каждый из нас взял бы по микрофону, и к нам ко мне подходит, например, Митяй, и говорит: «Олег, помолитесь, пожалуйста, за то-то и то-то». Я беру микрофон в руки и говорю: «Господь дорогой!» Но так, чтобы слышно было не только здесь, а в Газпроме. И если эти стекла мешают, чтобы стекла бы вылетели, и то же самое сделал, и точно так же молились бы и Сергей, и Юрий, и Лэнс, и окружающие, аж до Газпрома и за его пределами, сказали бы: праведная церковь, парадигма. Израиль был страной религиозной. Были здесь и религиозные профессионалы. Были здесь и отбросы общества. Религиозные профессионалы – это фарисеи, саддукеи, книжники, первосвященники. Отбросы общества – это прокаженные, это расслабленные, это блудницы и другие люди, типа самарян, с которыми израильтяне не общались. И вот приходит Иисус. Сопоставляя 5 главу Евангелия от Луки, которую мы с вами сегодня откроем, и 7 главу Евангелия от Матфея, мы видим, что ко временам событий, описанных в 5 Луке, уже произнесена Нагорная проповедь. И люди были восхищены, потому что они услышали, что он говорит не как фарисеи и книжники, а как власть имеющий. Что он говорит как Бог, который повелевает над болезнью, над смертью, над грехом. Два события перед нами с 12 по 26 стихи 5 главы Евангелия от Луки. Две встречи, между которыми еще нечто очень-очень важное происходит. И Иисус врывается в этот мир. Мы прочитаем по переводу, который называется «Радостная весть» Евангелия от Луки, начиная с 5 глава с 12 стиха. «Однажды Иисус был в одном городе. Появился человек, весь покрытый проказой». То есть прокаженный, дальше уже некуда. Во-первых, вопрос, что он там делал? Ну ладно, появился. Увидев Иисуса, он упал перед ним ниц и взмолился: «Господин мой, ты ведь можешь меня очистить, стоит тебе только захотеть». Или в стандартном синодальном переводе: «Если хочешь, то можешь меня очистить». Иисус, протянув руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас сошла с него проказа. Иисус велел ему никому ничего не говорить: «Ступай к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси за исцеление жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели». Но разговоров в Иисусе становилось все больше, и народ толпами сходился послушать его и получить исцеление от болезней. Сам же Иисус часто удалялся в уединенные места и там молился. Однажды, когда Иисус учил, сидели среди его слушателей фарисеи и учителя закона, пришедшие из всех селений Галилеи, Иудеи и Иерусалима. С ним была сила Господня, которая проявлялась в исцелениях. И вот несколько человек, неся на носилках парализованного, попытались внести его в дом, чтобы положить перед Иисусом. Но так как пройти внутрь из-за толпы им не удалось, они, поднявшись на крышу дома и разобрав черепицу, спустили его вместе с циновкой посреди комнаты, прямо перед Иисусом. Иисус, увидев их веру, сказал этому человеку: «Прощены тебе грехи». Учителя закона и фарисеи подумали про себя:
«Кто этот человек, который так кощунствует? Разве кто может прощать грехи, кроме Бога?»
Иисус, зная, о чем они думают, сказал им: «Что у вас за мысли в сердце? Не легче ли сказать: прощены грехи, чем сказать: встань и иди? Так знаете же, что у Сына Человеческого есть власть прощать на земле грехи. Я говорю тебе», — обратился к он парализованному, — «встань, возьми свою циновку и ступай домой». И на глазах у всех тот сразу же встал, взял подстилку, на которой лежал, и пошел домой, прославляя Бога. Все были страшно удивлены. Они прославляли Бога и говорили, ужасаясь: «Мы видели сегодня невероятное». Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобой в молитве. И мы молим Тебя в то краткое время, которое мы имеем сейчас, которое у нас есть, для того, чтобы обратиться к Твоему Слову. Учи нас, Господь. Открывай нам истины Твои. Изменяй сердца наши, изменяй жизнь нашу. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Что благовествуем мы? Что несем мы людям? Живую веру или мертвую религиозность? Живую веру или мертвую букву? Живая вера – это вера, которая может дать ответ и восполнить реально имеющиеся у человека нужды. Прокаженный приходит к Иисусу и говорит: «Если хочешь, ты можешь, если хочешь, ты силен меня очистить». Он пал перед Иисусом ниц и взмолился: «Если хочешь, очисти меня». Он не пришел к этим, к фарисеям. Он пришел, не пришел к этим, к священникам. Он приходит к самому Иисусу Христу. Да, каждый из нас священник живого Бога. Да, каждый из нас служитель живого Бога. Но подлинное исцеление, подлинный ответ у Иисуса Христа. Поэтому, проповедуя живую веру, встречая веру в людях, с которыми вы пересекаетесь, с которыми вы встречаетесь по жизни, указывайте им на Христа. «Если хочешь, ты можешь меня очистить. Если хочешь, ты силен меня очистить». Нам постоянно приходится встречаться с людьми, причем с людьми самыми разными. Представьте себе, вы такой христианин, благочестивый христианин. Вам на работе подходит человек и знает, говорит: «Ты знаешь, что-то все паршиво в жизни. Ничего не склеивается. В семье все плохо. Начальник сволочь. Сослуживцы идиоты, всем, кроме тебя, конечно. Короче, все паршиво. Что делать? Ты же верующий человек. Ты скажи». А вы так вздохнули тяжело: «Да, я, конечно, христианин, но жизнь паршивая штука. Ты подожди, подожди, в небесах лучше станет». Что вы сделали только что? Нет, вы не были искренни с человеком. Вы убили те ростки веры, которые в этом сердце, возможно, уже были. Вы сказали человеку: «Знаете, я христианин, но мне так же паршиво, и ноша на моих плечах столь же тяжела». По большому счету, вы солгали перед Господом, потому что Господь говорит: «Ноша моя легка, и бремя мое легко». Потому что Господь не обременяет никого больше, чем может человек вынести. Когда прокаженный пришел к Иисусу, Иисус сказал: «Да, я хочу тебя исцелить». Иисус не сказал: «Слушай, прокаженный, тут таких, как ты, куча, за пределами Израиля еще больше. Когда-нибудь в небесах, может быть, будет все в порядке. А сейчас давай свою десятину и ступай путем своим. Что мы несем миру? Несем ли мы живую веру? Увидев живую веру прокаженного, Иисус говорит, да, я могу тебя исцелить. Да, я хочу тебя исцелить. Мы несем подлинную живую веру, когда указываем на Иисуса. Во-вторых, мы несем подлинную живую веру, когда воспринимаем человеческую болезнь и человеческий грех, физическое и духовное состояние нашего тела, как некое единство. Нет, это не значит, конечно, что всякая болезнь – результат греха. Однако это означает, что всякий человек, болеющий физически, но не знающий Бога, имеет двойную болезнь. Он болен и физически, и духовно. Проказа в Древнем Израиле рассматривалась именно как такая двойная болезнь. Две главы посвящены очищению от проказа в книге Левит, 13 и 14 глава. В 14 главе говорится о том, что происходит, когда совершается очищение от проказа. Приносится жертва, в том числе приносится жертва за грех. Проказа указывает на грех. И проповедуя живую веру, заботясь о людях физически, мы не можем остаться в стороне от их духовных забот, от их духовной проблемы. Один из известнейших, сильнейших британских проповедников 20 века, человек по имени Мартин Ллойд-Джонс. Я совершенно недавно узнал, что по первоначальному своему образованию, до того, как стать проповедником, Мартин Ллойд-Джонс был врачом. Но не просто врачом. Он оказался лучшим студентом у лучшего врача Британии. Учителем Мартина Ллойда-Джонса в университете был врач, которого вызывал в самых сложных случаях, приглашал в самых сложных случаях английский король. Это был лучший специалист Великобритании. Как-то, когда Мартин Ллойд-Джонс был еще студентом, они проходили практику, он проходил практику у этого врача, и врач показывает ему пациента, говорит, вот смотрите, вот такие-то симптомы, у этого человека такая-то болезнь, такое-то заболевание. Мартин Ллойд-Джонс, молодой человек, смотрит и говорит, нет, вы знаете, доктор, у него другое заболевание. Вы не правы. Учитель говорит, я светила медицины, я в курсе. Мартин Ллойд-Джонс говорит, ну посмотрите, симптомы вот такие. Светила настояла на своем. Через какое-то время выяснилось, что Мартин Ллойд-Джонс был прав. Кто-то на месте этого учителя мог бы озлобиться, отдалить от себя такого ученика. Этот учитель сделал Мартин Ллойд-Джонса своим помощником. В молодом возрасте, в 27 лет, в начале 20 века, Мартин Ллойд-Джонс женился на женщине, которая также была врачом. Сейчас у нас большая часть врачей – женщины. Тогда в Великобритании на 1000 врачей-мужчин был один врач-женщина. Настолько сложно женщине тогда было стать врачом. Нужно было быть великолепным врачом. И вот такая супружеская пара, он и она, два врача, два медика. И в какой-то момент оба они почувствовали повеление от Господа пойти в другую сторону. Они оставили врачебную практику, уехали в маленькое селение, в маленькую деревеньку, где Мартин Ллойд-Джонс стал пастором. Когда его спрашивали об этом непонятном, сумасшедшем с человеческой точки зрения поступке, он отвечал следующее. «Я понял, что когда я лечу, когда я исцеляю, когда я оздоровляю, даю здоровье грешнику, все, что у меня получается, это здоровый грешник. Он снова заболеет. В свое время он снова умрет. Он просто умрет. Более того, я понял, что только могу лишь продлить ему жизнь настолько, насколько Господь хочет, не касаясь его внутреннего мира». Призвание пастора, призвание служителя куда выше призвания врача. Потому что через нас Господь касается духовного мира, духа человеческого. В конце 80-х годов один известный американский пастор, известный американский проповедник выставил свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов Америки. Многие христиане тогда в шутку полушутку, полусерьез говорили, зачем ему это, зачем ему понижение? Он проповедник Господа Иисуса Христа, а президентом хочет быть. Зачем ему это? Подлинное Евангелие, подлинная проповедь Евангелия, подлинное благовестие – это благовестие, которое, да, может начинаться с проблем физических, но затем идет дальше. Да, я хочу очистись и от греха, очистись и от того, что тебя запинает, и от того, что тебя останавливает. Очистись! Иисус пришел для того, чтобы искупить нас. Иисус искупает этого человека от греховных уз, искупает от всего того, что тянуло его назад. Это подлинное благовестие, это живая вера. Подлинное благовестие и живая вера – это благовестие и вера, которая уделяет время для того, чтобы все оставить и начать молиться. У Иисуса все больше и больше людей. За Ним ходят все больше и больше народа. Они хотят исцеления, они хотят чудес. А мы читаем, что Он уходит в уединенные места и молится. Не время, Иисус! Как говорил в свое время Мартин Лютер, у меня сегодня так много дел, что полдня мне нужно будет провести в молитве. Потому что я понимаю, что иначе я с этим не справлюсь. Потому что иначе ничего не получится. Потому что иначе бесполезно. И эта молитва, обратите, пожалуйста, внимание, не первосвященническая молитва, чтобы все видели мою святость. Это молитва в уединенных местах. У каждого из нас, христиан, в той или иной степени есть одно искушение. Нам хочется, чтобы окружающие думали о нас лучше, чем мы есть. Нам хочется показаться перед другими людьми. Об этом искушении хорошо знают молодые люди, которые впервые увидели девушку, которая произвела на них такое впечатление, что дух захватывает. Я должен быть для нее самым-самым-самым лучшим. Уж до свадьбы-то это точно. Да и девушки порою занимаются тем же самым. Я должна быть для него самым-самым лучшим. Штука в том, что рано или поздно все раскрывается. Рано или поздно все становится на свои места и начинается разочарование. Живая вера, подлинная вера, это вера, гордящаяся Господом нашим Иисусом Христом, не скрывающая слабостей, но понимающая, дающая себе полный отчет, что есть Тот, Кто сильнее наших слабостей, что есть Тот, Кто дает нам силу. Иисус молится не на показ, но ключевое слово – Он молится. Может быть, не все ученики знают, что Он делает, потому что Он уходит в одиночестве. Уж те люди, которых Он исцеляет, точно не знают, что Он делает. Но это не важно. Иисус не говорит: ребята, сейчас я тут помолюсь, вы пока посидите и послушайте мою великую молитву. Он молится. Следующее событие, которое происходит, совершенно поразительно. Иисус исцеляет людей, и Он заходит в дом, Он начинает учиться, Он начинает учить, в частности, фарисеев. Живая вера. Это вера, не стесненная рамками расписания. Слушайте, говорить об этом в большом городе? Говорить об этом в Москве? Я отлично понимаю опасность. Вы завтра придете на работу к 10 часам утра, вместо 8 или 9. Начальник вас спросит: вас почему не было? Вы скажете: а я молился в уединении. А почему в рабочее время? А потому что мне в воскресенье сказали, что живая вера – это вера, не стесненная рамками расписания. Я надеюсь, что ни один из вас так не поступит. Я надеюсь, что ни один из вас не поймет то, что я сейчас говорю превратно. Смотрите, что происходит здесь. Приходят люди, которым настолько хочется помочь своему другу, что им по барабану, что в данный момент Иисус учит. Им все равно, им нужна помощь. Вот иногда думаю, если сейчас кто-то выскочит из зала, подскочит сюда прямо во время богослужения, и скажет: пастор, помолитесь, пожалуйста, за меня. 20 минут назад я очень-очень-очень хотел или хотела подойти, но вот времени не хватило, вот Господь меня внутри гложет, помолитесь прямо сейчас за меня. Я думаю, что я сделаю? Скажу ли я: брат, сестра, ты посиди минут 5 или 10, потом, если время останется после проповеди, помолюсь, я проповедь закончу. Или все-таки не так? Или мы остановимся и будем молиться за этого человека? А как в нашей жизни? Не получается ли так, что мы говорим Господу: Господи, время у меня ограничено, и для Тебя, Господь, у меня есть вот от 9 до 9.30. Каждый первый и третий понедельник каждого четного месяца, каждого нечетного года. Понимаете, это наша проблема, это моя проблема. Это проблема большого города. Я смотрю утром в свой календарь, смотрю утром в свое расписание, и я смотрю, какие приоритеты мне поставил мой работодатель. Потому что я знаю, что если я не выполню эти приоритеты, не сделаю, он с меня шкурку спустит. Я смотрю на то, что у меня в семье, и потом смотрю, а вот тогда-то вроде получается время для Бога. А как у нас с вами? Живая вера – это вера, которая не вписывается, не умещается в рамки расписания. Предпоследнее. Живая вера – это вера, в которой тебе не все равно, что происходит с твоими друзьями. Мы несем живую веру. Все ли равно нам, что происходит с нашими друзьями? А Иисус исцеляет этого расслабленного, увидев веру их, увидев веру его друзей. Слушайте, у каждого ли из нас есть такие друзья? Они взяли его, вытащили, разобрали кровлю, разобрали крышу, спустили его через крышу. На, Иисус, вот друг наш. Но можно поставить вопрос иначе. Можем ли мы быть таким другом? Могу ли я быть таким другом? Есть ли в моей жизни человек, ради которого готов я разобрать эту самую крышу? Или мне удобно, потому что я спасен, а все остальные пусть ждут? Иногда даже общаясь с ближайшими друзьями, я ловлю себя на то, что да, я ему говорил про Евангелие, я ему говорил о Христе, я ему доносил ему Евангелие, он в курсе. Пару лет назад мы с ним говорили. Ну, пока вроде бы и хватит, да? Не хватит, не хватит. И Господь дает нам возможность, и Господь дает нам такие встречи. Живая вера. Это вера, которой не все равно, что происходит с нашими друзьями. И, наконец, живая вера. Это вера, благодаря которой, по Божьей благодати, мы получаем прощение грехов. Мы получаем новую жизнь. Слушайте, если мы приходим в церковь и просто слышим хорошие проповеди, грош цена всему этому. Если мы приходим в церковь, и нас просто услаждают, нас просто веселят, грош цена всему этому. Когда вы говорите Евангелие, когда вы показываете Евангелие, говорите ли вы самое главное? Да, быть со Христом – это круто. Да, церковь Парадигма – это замечательно. Да, у нас хорошая музыкальная команда. Да, много чего нас Господь дал. Говорите ли вы и показываете ли вы, что есть выход из замкнутого круга? Есть выход из того страшного круга, в котором находится каждый неверующий человек? Есть прощение грехов. Фарисеи не могут это понять. Они говорят: ну как же так, Иисус, ты переступаешь все преграды, ты богохульствуешь, говорят они, видя перед собой живого Бога. Иисус говорит: что проще сказать? Значит, прощаются тебе грехи или встань и иди? И я скажу: встань и иди. Он пошел, но грехи этого человека уже прощены. Имеем ли мы с вами силу, подлинную силу, данную от Бога? Ответ, разумеется. Потому что в каждой из нас, в каждом из нас живет Святой Дух. В сердце каждого из нас Святой Дух. Моя молитва о том, чтобы наша христианская жизнь была всегда живой, чтобы не выродились мы в мертвечину, чтобы церковь парадигма ни в коем случае никогда не становилась просто удобным местом для собрания, но чтобы, встречая людей, мы отвечали и несли им живую веру.